Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Сегодня мы побываем в предрождественской Риге на выставке фотографий Дмитрия Казацкого «Непобежденный Мариуполь». Эти снимки, сделанные в Азовстали времен российской осады, получили международную известность, были награждены в Польше, Франции, показаны в Европарламенте. Репортаж из предрождественской Риги. Дмитрию Казацкому 26 лет. Он пресс-офицер Азова, запрещенной в России организации. Почти 3 месяца находился среди защитников Азовстали, еще 2 месяца в российском плену. Был освобожден по обмену военнопленными. Фотографии раненых бойцов и мирных жителей впервые были опубликованы в социальных сетях 20 мая и стали свидетельством осады города и комбината. Слово матери Дмитрия Казацкого Ирине Юрченко.
Я мама ареста Казацкого Дмитра Ирина Юрченко.
Я мама ареста Казацкого Дмитрия. Когда 24 февраля началось полномасштабное вторжение на украинскую землю российского монстра, все города Украины встали на защиту своей страны, своих родных. С 24 февраля мой сын со своими побратимами защищал форпост Украины, Мариуполь. Они держали там оборону. 1 марта они перешли на комбинат «Азовсталь». До этого, когда мой сын жил в Мариуполе, он хотел там оставаться, потому что город развивался, он обновлялся. Там было много детских площадок, парков, ремонтировались площади и улицы. Приезжали туристы, проводились фестивали. Дмитрий захотел жить в Мариуполе. Мы всей семьей были не против. Его квартира была рядом с Азовсталью. Я, конечно, спорила, спрашивала, зачем тебе, сынок, это промышленное место? Но когда они 1 марта оказались на комбинате, я бывала в этой крепости, которая сохранила жизнь и моему сыну, и тысячам гражданских и военных, которые там держали оборону. И вот 85 дней с минимальным оружием, с недостатком еды и медикаментов эти мужественные парни и девушки защищали не только Азовсталь, не только Мариуполь, не только Украину, но и всю Европу. Потому что эти нелюди, эти российские чудовища пошли бы дальше, если бы их не остановили. У них нет предела, им все мало. Но мы знаем, что они подавятся Украиной. И вот 85 дней. Мне повезло, у меня была связь с сыном. Он был в пресс-службе, и у него было больше возможностей звонить или писать. Каждый день я ждала от него сообщения. Плюсик или живой. Это давало мне силу, в том числе силу бороться. Но многие семьи, пытаясь связаться с разными городами, не могли узнать, что там с их близкими и родными. Никаких плюсов, никаких нормально. И вот уже много погибших. Среди мариупольцев были и предатели, которые сдали входы и выходы на Азовсталь. И уже было известно, где находится госпиталь, где склад с едой, которую удалось собрать. Их бомбили каждое утро, каждый день. И когда уже было много погибших, много раненых, а некоторым ампутировали ноги и руки без обезболивания, это я знаю точно, наш президент Владимир Зеленский отдал приказ сохранить жизни тем, кто остался живым. И мой сын сделал фотографии, снимки раненых бойцов, с их поврежденными телами, но с живыми и светлыми глазами. Когда мы слышим «война», мы слышим, что, мол, это там у вас война. Но когда мир увидел эти снимки, мне кажется, изменилось. Все, кажется, изменилось. Он показал их в Фейсбуке, в соцсетях, а мне тогда сказал: «Мама, я не думал, что мы останемся в живых». Он этими фото показал, чтобы каждый увидел, в каких нечеловеческих условиях 85 дней они держали форпост Украины. Эти фотографии облетели весь мир. Они задели каждого за душу. И мы с родителями и детьми, родными азовцев, начали будоражить весь мир. Начали просить брифинги, разные встречи, делать акции, чтобы люди поняли, что происходит. И нас услышали. Был отдан приказ сохранить жизнь тем, кто жив. 20 мая они вышли из Азовстали. Мы называем и называли это эвакуацией, благородным пленом. Азовцы сразу сказали, что они не сдаются. Однако приказ президента Это приказ главнокомандующего.
Але наказ президента – це наказ главнокомандующего.
Ирина Юрченко, мать Дмитрия Казацкого. Послушаем певицу Дану, музыкальный проект «Вивьен Морт».
Народная песня «Лемківська», ей больше 100 років.
Народная песня «Лемковская», ей больше 100 лет. Сегодня мы находимся на выставке Дмитрия, который помог нам узнать правду и увидеть изображение этой войны, понять, как она выглядит. А раньше у людей не было фототехники, а в Украине долгое время не было письменных свидетельств и редкий источник, из которого можно было понять историю. Вся история была спрятана в народных песнях. Песня про человека, который должен идти на войну. Интересная очень песня. Он просит пойти вместо него на войну своего отца. Эта песня родилась на территории Австро-Венгерской империи. Там было много войн, и украинцы должны были идти на эти войны, потому что на них распространялся закон, им приходили повестки. И вот ему пришла карта, повестка. И есть такое толкование, что он просит отца, которого уже нет в живых. Но отец, учитывая, что это старшее поколение, был на передовой. Герой говорит: «Так ты же уже был на фронте, сходи еще раз». «Я не хочу». А если разбираться, кто эти трое, кто о нем заплачут, то выясняется, что первая его сестра, вторая его невеста, а третья от него беременна. Такая очень живая, настоящая история.
Якось так. Такая дуже жива, справжня история.
Кедьму пришла карта на руку вет. Взяв він своє дня до Деню же віденню, чиби таку волю єди за мене служить на ту воїну, і ти за мене служить на ту воїну. Стали музичені кричати.
Вернемся к чувствам и мыслям матери Дмитрия Казацкого Ирины Юрченко.
Я как мать, я спілкувалась багато с кем. Нам стало трошки легче.
Я как мать общалась со многими. Я проводник поезда. Я 15 лет ездила в Москву, 15 лет ходила по Москве и Подмосковью. И вот про этих матерей. Мы думали, что там точно такие же матери. Я была уверена, что точно такие же люди, которые ели хлеб с одной земли и пили воду и молоко из одних источников, и что они думают, как мы. Мы стали искать таких людей, но все оказалось совсем не так. 29 июля, когда пленные были уже в Еленовке, произошел теракт. Мы все 3 дня ждали хоть какую-то информацию. Обычно на наших встречах матерей и жен мы общаемся, обсуждаем, кто что сделал, куда написал, кто с кем встретился, чтобы освободить пленных. А тут мы ходили просто все черные и не знали, что ждет каждую и каждого. Я увидела список погибших. Там не было моего сына. Слава Богу, мое сердце успокоилось. Но там погибли 53 парня. Мужчины, чьи-то отцы, сыновья, братья, чьи-то женихи. Они просто встали на защиту своей украинской земли, и они погибли. Это было страшно представить. Согнали их в какой-то барак специально и взорвали. Это может только какое-то чудовище сделать, как я стала называть россиян. Мы неоднократно, говорю как мать, неоднократно связывались. Мы искали таких же матерей, дети которых находятся в украинском плену. Мы их просили по-русски. «Ну давайте, я мать». Я переходила на этот язык, потому что я была готова на все, чтобы освободить наших пленных. Мы говорили: «Я мать тоже пленного. Давайте будем просить каждой как-то свою власть, чтобы обменивали». Знаете, что она отвечала? «Что вы хотите? У меня все в порядке». И тогда мы поняли, что там прогнило абсолютно все. Как может такое сказать мать, у которой ребенок в украинском плену? Я сейчас говорю, у меня сердце разрывается. потому что я снова это переживаю. 21 сентября произошел большой обмен пленными. Моему сыну повезло немного больше, чем мы ждали. Его очень не хотели обменивать, очень. Его там разные Шари и Скобеевы старались очернить, приписать ему, какой он фашист. Однако Богу виднее. И слава Богу, его освободили. Сейчас он ездит с миссией. Он уже вышел на службу, в пресс-службу. Он ездит и рассказывает про своих побратимов, которые еще остаются в плену. Вот это фото — это то, каким он вернулся из плена. Он просил его не показывать, потому что ему больно на это смотреть. Сейчас он немного пришел в себя. Он может разговаривать. Он стал намного спокойнее. Но когда он смотрит на эту фотографию, я вижу, как у него меняется лицо. Я хочу еще сказать, что много матерей, которым мне больно смотреть в глаза. Я обсуждаю какие-то проблемы с теми матерями, сыновья которых тоже вернулись. И они говорят то же самое. Больно смотреть в глаза другим. Но я отвечаю, вы не виноваты. Просто нужно время, чтобы ждать, нужно бороться. И это так, потому что мы должны показать всему миру, что война продолжается, что мы, украинцы, знаем и помним каждого из своих, наших родных и близких, знакомых, соседей. А многие забывают, потому что где-то свет подорожал, кто-то в футбол проиграл, у людей другие вопросы и проблемы. И мы ездим с этими фотографиями показывать, что война продолжается, что нам нужна поддержка, что нам нужна помощь, что нам нужна любовь. Мы вместе должны победить этого монстра, это российское чудовище, и мы должны победить. Чем скорее будет наша победа, не только украинская, тем скорее весь мир вздохнет. Это будет победа всего мира. Это мое понимание, и другого варианта я не вижу. Я жду, чтобы скорее вернули наших пленных, которые находятся неизвестно где. Я читаю переписку их родителей, и я не представляю, откуда у них берутся силы, здоровье и терпение. И вот я тут только потому, что хочу донести до всех, что мы должны собираться, держаться и бороться, и побеждать. Я очень вам благодарна за поддержку. Каждое слово в соцсетях, каждая гривна и евро делают нас сильнее и приближают нас к победе всего мира. Победа с нами, как с нами Бог.
Перемога с нами, бо с нами Бог. Я вам всем дякую, дуже дякую.
«Свет победит» – выставка Дмитрия Казацкого об осаде Азовстали, непобежденный Мариуполь. Мы рассказываем о ней из предрождественской Риги. Разговариваем с Ириной Юрченко, матерью Дмитрия Казацкого. Начинаем с ощущений зрителя от фотографий самого Дмитрия, где видно, что он в состоянии крайнего истощения. Снимок сделан сразу после освобождения из российского плена.
Когда мы смотрим на эту фотокарточку, ну, конечно, это Освенцим. Ты просто вспоминаешь все ужасные кадры мучений фашистских.
Так.
И как можно вообще было людей до этого довести?
Их были током.
Их били током. Это было постоянно. У него на ноге был узор, такой орнамент, татуировка. Ее сдирали, я не знаю чем, ножами или еще чем-то сдирали. Он понемногу приходит в себя. Психологически я понимаю, что ему еще очень больно. Но я стараюсь его не трогать, не лезть в душу. Потому что у него погибло слишком много друзей, побратимов. Он прошел лечение. А вообще он говорит, я сам себя вылечу, я настраиваю себя на позитив. Я должен говорить, я должен кричать о своих побратимах. И он сейчас это делает. Он помогает своими посланиями, своими выставками, фотографиями, помогает освободить пленных. помогает ВСУ, помогает всем.
Допомагає ЗСУ, допомагає всім.
Я понимаю, что вы можете, ну, как бы, вот, не знать полного ответа, но что удивляет, что все-таки их удалось вывести, согласно этому плану, не знаю, там, Зеленского, Эрдогана, зная вообще-то жестокость русских военных, многие вообще опасались, что никого не выпустят. Скорее, когда случился теракт в Оленівці, этого можно было ожидать.
Цього стоило ожидать, так, но...
Этого стоило ожидать, да. Но я почему-то думала, что какие-то женевские конвенции, какие-то человеческие конвенции, ну, не по своему желанию они пошли на завод. Они просто защищали свои семьи, украинскую землю. И просто так согнать людей и подорвать — это... Я не знаю, что должно быть в сердце, в душе, в голове. Я не знаю.
Я не знаю, что треба мати там в сердце, в душе, в голове. Я не знаю.
Не представляю, что вы все чувствовали, родители, когда вот не знали еще.
Не знаю. Я дякую Богу, что он дал мне силы.
Я благодарю Бога, что он дал мне силы. Я благодарна всем своим близким за поддержку, поэтому я нашла силы это пережить. Сейчас я вижу людей, у кого еще не вернулись из плена родные. Это страшно. Это больно. Но мы сильные, и мы победим.
Это боляче. Але мы сильные, мы переможем.
Вы сказали, что вот эти русские пропагандисты, российские пропагандисты говорят про ЗОВ и про вашего сына лично, как про каких-то нацистов и так далее.
Да.
Когда мы видели этих людей по YouTube, мы видели, что это образованные парни, которые свободно говорят по-английски. Да, да. И это совершенно другой образ.
Так, у них там половина по две высших освіти.
Да, у половины из них по два высших образования. Когда они были на Азовстале, мама одного пишет: «Мой малой, мой сын, огорчается, что сессию не сдал». Я отвечаю: «Мой Дима то же самое». Пишет: «Мам, а мою сессию как-то засчитают?» Они переживали на Азовстале, как они будут учиться дальше. Они мечтали о будущем. Они думали, как защитить свои дипломы. Дима владеет английским. И мамы писали мне, до сих пор общаемся. Мой учил там Дениса разговаривать по-английски. Вторая пишет, а мой пересказывал фильмы, которые когда-то посмотрел. Это люди с высшим образованием, да. Там много учителей. Я знаю историков, географов. Там много художников, фотографов. Мы уже говорили о том, что сейчас военные — это могут быть учителя танцев, географии, учителя информатики. Это могут быть артисты, творческие люди. Люди с большой буквы. Когда российская пропаганда начала про них все это рассказывать, я написала у себя в Фейсбуке: «Кто знает моего сына Дмитрия? Напишите несколько слов». Там были тысячи откликов. «Какой он прекрасный человек». Как он кому-то помог, другому, как он кота спас, там, собаку откуда-то забрал. Это люди с большими сердцами, с чистой душой.
Это люди с великими сердцами, с чистой и мягкой душею.
А где Дмитрий учится?
Он учится на политолога.
Он учился на политолога. Почему-то он пошел учиться перед войной, перед 20-ми числами февраля. Это уже второй его курс обучения в академии. Он жил в Мариуполе. Мы жили в Житомирской области. В 13-м году он поступил в Польшу на учебу. Но когда начался Майдан, он уже не мог там оставаться, когда студенты вышли на протесты. И им дали добро, чтобы они, студенты из Польши, могли поехать и своих, так сказать, поддержать. И он вернулся в Украину, оставил учебу в Польше. Потом он в 15-м году пошел служить в армию по призыву. И армия его выбрала. Он был направлен в Мариуполь. Потом он заключил контракт. Потом пошел в полк Азов. Так он остался в Мариуполе. Он хотел там жить. Ему очень этот город понравился. У меня еще дочка 19 лет. Она его очень поддерживает. Она делает такие футболки и свитера, чтобы все знали и понимали. Она поддерживает и Дмитрия, и его побратимов. і наших защитників із ВСУ.
Ну, вона теж дуже підтримує і Дмитра, і його побратимів, і ЗСУ.
Переживала, коли?
Дуже, дуже. Вона в ці дні, коли почалась війна, вона була студенткою.
В ті дні, коли почалась війна, вона була студенткою, як і зараз. І вона сиділа в підвалі в Києві, де тоді була. Ми її еле-еле оттуда вивезли, тому що транспорт уже не ходив, нічого не ходило. Ми еле її оттуда вивезли.
Ми еле їх оттуда вивезли.
Русські дійшли?
Дійшли. Дійшли. Нас центр розбомблений повністю.
У нас центр розбомблений повністю. У нас дома простих жителів розбиті. Там погибли два малыша, год і два місяці, двойняшки. У нас дуже багато розрушень. Мости розбиті. Нам, Житомирской области, помогает Эстония восстанавливать нашу область. Мости, наши разрушенные площади и здания.
Наши мости, наши зруйнованные площади и будинки.
А в каком месте?
Малин. Нам дуже повезло, что до нас...
Нам очень повезло, что к нам успели наши ВСУ, потому что неизвестно, что бы было. Там была бы Буча и Ирпень. С нами бы то же самое сделали. У нас люди патриотичные. Їх просто не оставили б ні одного.
Просто б вони не залишили ні одного.
А хочу знати ваше мнение. Русські пропагандисти много говорили о том, что именно батальон Азов не позволял мирным жителям выходить из Мариуполя в самом начале обстрелов. Вот это очень популярный такой пропагандистский сюжет, который бесконечно обсуждается в связи с батальоном Азов. И даже российская публика, которая поддерживает Украину в ее борьбе и так далее, почему-то в это верят. Ну, все в это верят. Что вы про это скажете?
Я вам скажу, что мой сын Дмитро с первых дней...
Я вам скажу, что мой сын Дмитрий с первых дней, они были в Мариуполе, и он мне звонил, говорил: «Мама, мама, ну как так можно? Как можно бомбить простых людей, бабушек, детей?» Он говорил, что российские пропагандисты там вещают, что будет эвакуация на такой-то площади, на такой-то улице. Говорит: «Мы едем туда», говорим: «Разбегайтесь, разбегайтесь», и начинают бомбить. И потом российские пропагандисты рассказывают, что это Украина. Он говорил: «Мы много раз приезжали и говорили: разбегайтесь, вас просто заманивают в ловушку, чтобы убить». Тогда они переместились в театр. Простые гражданские люди. Было написано перед театром: «Дети». Было известно, что там старики. Российские нелюди начали бомбить. Дима мне звонил, он чуть не плакал: «Мама, как можно просто кидать бомбы, когда видно, что там беззащитные люди?» Тогда он сказал: «Я просто не могу этого понять». Это были первые дни. Но потом он все понял, потому как все пошло дальше. Азов развозил питание. Азов в бункерах Азовстали давал еду, которую где-то могли найти гражданским. Есть видео, где азовцы приходят к этим детям, и дети счастливы. Они Диму, Ареста, ждали как своего друга. Они были счастливы, когда он приходил. Дима рассказывал: «Мы собрали какие-то вкусные штуки, немного. И тогда была Пасха. Принесли детям. Я обычно у сына спрашивала: „Дим, у вас есть что поесть?“ „Да, есть“. „У вас есть там что-то?“ „Да, много“. Но когда он сказал, что мы собрали маленький пакет этих сладостей, а детей было много, и они принесли, я услышала фразу: „Разделите всем поровну“. Я поняла, что там практически нечего есть. О чем мы говорим, если они этих детей так берегли, защищали и с первых дней всех предупреждали? А там очень сильно работала пропаганда. Я знаю, потому что у нас есть знакомая, которые оставались там и выходили на связь. Боже, что эти все несут? Они отлично знают, что это российские самолеты бомбили.
Суть, что это все зло, а они чудово знают, что это российские самолеты бомбили.
Вы что-нибудь хотите еще сказать русским матерям?
Я хочу просить русских матерей.
Я хочу просить русских матерей, чтобы они не отпускали своих детей на войну. Если они хотят своего ребенка продать за какие-то 5 или 10 тысяч рублей, если для них ребенок — это просто какой-то материал, за который можно что-то получить, так это не матери, а настоящие мамы, Они не позволят, чтобы их ребенок шел убивать своих, так сказать, братьев по крови.
Чтобы их дитина шла убивать своих, так сказать, братьев по крови.
Ирина Юрченко, мать Дмитрия Казацкого. Заключительное выступление певицы и пианистки Даны, проект «Вивьен Морт».
И остальная песня на сегодня будет народной.
И последняя песня на сегодня будет народной. Первая тоже была народная. Это песня «Ивовая досточка», которую я услышала впервые в фильме «Тени забытых предков» Сергея Параджанова. И закончу тоже народной, отдав дань уважения культуре, которая меня вырастила и воспитала, и которую я буду защищать, потому что это моя обязанность, и потому что я так хочу. И это марш повстанцев. Моей задачей было, чтобы с каким бы настроением вы сюда ни пришли, чтобы, когда уходили, настроение было немного теплее, чтобы вы почувствовали себя как дома. Потому что кроме войны, кроме невзгод и катаклизмов, у каждого из нас есть наше экзистенциальное одиночество, с которым, наверное, мы все родились. Мне было важно, чтобы вы отсюда ушли с чем-то, чтобы вы не уходили ни с чем. И если это произошло, то большего счастья мне и не надо.
Трапилось, то большего счастья мне и на треба.
Выставка перед Рождеством. Рига, галерея Раатес Пассажа, Думская площадь. Непобежденный Мариуполь.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.